Я снова начал кататься по полу, поскольку это было проще всего. Теперь, однако, лежа на животе, я клал на руки подбородок и всматривался в каждую деталь. Немного погодя, темнота вокруг изменилась. Стоило мне уставиться прямо перед собой, как вся периферия поля зрения приобретала яркий, однородный зеленовато-желтый цвет. Эффект был поразительным. По-прежнему уставясь перед собой и стараясь не сбить фокус, я пополз боком, передвигаясь каждый раз на фут. Вдруг в точке примерно посередине веранды я заметил смену оттенка. Справа, на периферии поля зрения, зеленовато-желтоватый цвет превратился в ярко-пурпурный. Я сконцентрировал на нем внимание. Пурпурный цвет посветлел, не убывая в яркости, и таким и оставался, пока я удерживал его боковым зрением. Я накрыл это место курткой и позвал Дона Хуана. Он вышел на веранду. Внутренне я торжествовал. Я в самом деле видел смену оттенков. На него это, однако, не произвело особого впечатления. Но он предложил мне сесть на это место и описать свои ощущения. Я сел на пол, потом лег на спину. Он стоял рядом и то и дело спрашивал, как я себя чувствую. Но я не чувствовал в себе каких-то изменений. Минут 15 я старался почувствовать или увидеть, что ли, какую-то разницу, а рядом терпеливо ждал Дон Хуан. Наконец я почувствовал, до чего мне все это противило. Во рту появился металлический привкус, неожиданно разболелась голова. Похоже было, я вот-вот заболею. Мысль о бесплодности любых моих усилий привела меня в ярость. Дон Хуан, должно быть, заметил, как я расстроен. На этот раз он был очень серьезен и внушительным тоном сказал, что если я в самом деле хочу учиться, то мне придется в отношении самого себя быть непреклонным. «Для тебя, — сказал он, — существует лишь один выбор. Либо сдаться и уехать, распрощавшись со своей мечтой, либо разгадать загадку». Он скрылся за дверью. Я хотел уехать немедленно, но слишком устал. К тому же смена оттенков была столь очевидной, что здесь попросту не мог не скрываться какой-то критерий. А кроме того, не исключено ведь, что существуют еще какие-то признаки. Да и уезжать сейчас было уже поздно. Я сел, вытянул ноги и начал все сначала. На этот раз, миновав пятно Дона Хуана, я быстро добрался с места на место до конца пола, затем развернулся, чтобы захватить внешний край веранды. Дойдя до центра, я зафиксировал еще одно изменение в окраске, опять на периферии поля зрения. Разлитый повсюду однородный зеленовато-желтый цвет в одном месте справа от меня превратился в яркий серо-зеленый. Какое-то время этот оттенок держался, затем вдруг перешел в новый, не тот, который был раньше. Я снял ботинок, отметил эту точку и вновь начал кататься, пока не покрыл пол во всех возможных направлениях. Больше никаких изменений в оттенках не было. Я вернулся к точке, отмеченной ботинком, и тщательно ее осмотрел. Она находилась в 6 футах на юго-восток от той, что была отмечена курткой. Рядом лежал валун. Я присел на него передохнуть, пытаясь найти ключ и всматриваясь в каждую деталь, но по-прежнему не чувствовал никакой разницы. Я решил попробовать с первой точкой. Опустившись на колени, я собрался уже лечь на куртку, когда вдруг почувствовал что-то совершенно необычное. Более всего это напоминало физическое ощущение, как будто что-то буквально давит на мой желудок. Я моментально отскочил. Волосы на затылке встали дыбом. Ноги согнулись, туловище наклонилось, а руки со скрюченными, как когти, пальцами были выброшены вперед на уровне груди. Я поймал себя на этой странной позе и еще больше испугался. Я невольно попятился и, наткнувшись на валун, сполз на пол рядом с ботинком. Я пытался сообразить, что же меня так напугало. Может быть, я перестарался и слишком устал? Уже давно рассвело. Я чувствовал, что мои мысли путаются и что я совершенно разбит. Но это еще не объясняло мой внезапный страх. Кроме того, я по-прежнему не мог понять, чего, в конце концов, хочет от меня Дон Хуан. Я решил сделать последнюю попытку. Я поднялся и медленно приблизился к месту, отмеченному курткой, и вновь почувствовал невыносимое давление в области желудка. На этот раз я решил ни за что не отступать. Я уселся, потом встал на колени, чтобы лечь на живот, но никак не мог этого сделать, несмотря на отчаянные усилия. Я уперся ладонями перед собой в пол веранды, дыхание участилось, желудок забунтовал. Меня охватила неодолимая паника, я изо всех сил боролся с желанием удрать. Тут я вспомнил, что Дон Хуан, наверное, за мной наблюдает. Я медленно отполз к ботинку и прислонился спиной к валуну. Я хотел передохнуть и собраться с мыслями, но заснул. Я услышал над собой голос и смех Дона Хуана и проснулся. «Ты нашел его», — говорил он. Я понял не сразу. И он еще раз повторил, что мое пятно и есть то самое место, где я заснул. Он опять спросил, как я себя на нем чувствую. Я ответил, что не замечаю никакой разницы. Он предложил мне сравнить свои нынешние ощущения с тем, что я испытывал на первом пятне. Впервые до меня дошло, что я, пожалуй, не смогу объяснить все свои ощущения этой ночи. Он с вызовом приказал мне сесть на пурпурное пятно. Но это место по какой-то необъяснимой причине наводило на меня страх, и я решительно отказался. Он заключил, что только дурак не увидит разницы. Я спросил, имеются ли у этих двух пятен названия. «Хорошее пятно», — сказал он, — «называется ситио, а плохое — врагом». Эти два пятна — ключ к самочувствию человека, в особенности того, кто ищет знания. Просто сидеть на своем месте значит уже накапливать силу. И наоборот. Враг ослабляет человека и может даже быть причиной его смерти. Он сказал, что всю свою энергию, которую я столь щедро растратил за ночь, я восполнил только тем, что задремал на собственном месте. Еще он сказал, что разные цвета, которые я видел на разных пятнах, обладают таким же неизменным эффектом, умножая или отбирая силу. Я спросил, нет ли еще каких-нибудь касающихся меня пятен и как их разыскать? Он ответил, что мест, сходных с этим, в мире множество, и находить их проще всего по соответствующим цветам. Для меня все-таки осталось неясным, решил ли я в конце концов эту проблему и вообще, существовала ли она на самом деле. Я был уверен, что Дон Хуан всю ночь за мной подсматривал, а потом решил меня подбодрить, и свел все к шутке, объяснив, что я, мол, уснул как раз где надо. И все же это было как-то малоубедительно. А когда он потребовал для пробы сесть на другое пятно, я ни за что не мог себя заставить это сделать. Существовало странное несоответствие между моими логическими выкладками и несомненным опытом страха перед этим другим пятном. Дон Хуан, в свою очередь, был совершенно убежден в моем успехе, и, выполняя уговор, заявил, что теперь будет учить меня тому, что знает о пейоте. «Ты просил меня научить тебя тому, что я знаю о мескалите», — сказал он. «Я хотел проверить, устоишь ли ты, когда встретишься с ним лицом к лицу. Мескалите — дело более чем серьезное. Тебе придется взвесить и призвать все свои силы. Теперь я вправе засчитать одно лишь твое желание учиться в качестве достаточной причины, чтобы взять тебя в ученики. Ты в самом деле будешь учить меня тому, что знаешь о пейоте? Я зову его мескалите, и тебе советую называть его так. Когда мы приступим? Угомонись. Сначала ты должен быть готов. А я готов? Шутки свои оставь при себе. Тебе придется подождать, пока у тебя не останется сомнений, и тогда ты с ним, может быть, встретишься.
Мне что, нужно подготовиться?
Нет. Просто ждать. Ты еще вполне можешь передумать. Ты быстро устаешь. Этой ночью ты готов был все бросить, едва лишь столкнулся с первыми трудностями. Мескалита требует несравненно большей твердости.